Глава четвертая. Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Спиранского и энергии совершаемых им переворотов. Спиранский, 1772-1839 годы, русский государственный деятель. Сын священника, получил семинарское образование, затем окончил 1791 год Петербургскую духовную академию. Вскоре после восшествия на престол Александра I перешел на службу 1802 год в Министерство внутренних дел. В 1803 году через министра Кочубея Александр I поручил ему составить план устройства судебных и правительственных учреждений. И тогда же Спиранский активно участвует 1803-1807 годы в редактировании законов. В 1808 году Спиранский находился в свите царя во время его эрфуртского свидания с Наполеоном. С осени 1808 года он стал ближайшим доверенным лицом Александра I по вопросам внутренней политики. Царь, по словам Спиранского, теснее знакомил его со своими замыслами, нередко проводил с ним целые вечера в чтении разных сочинений, к сему относящихся. В конце 1808 года Спиранский получил пост товарища министра юстиции, его специальному наблюдению была верена комиссия законов. Наконец, в 1809 году был завершен главный его труд, предпринятый по поручению царя, план государственного преобразования, введение к уложению государственных законов 1809 года. Это была вершина славы Спиранского. Несмотря на то, что проект оставлял в неприкосновенности крепостное право, и являлся попыткой ориентировать самодержавие на развивающиеся в России буржуазные социально-экономические отношения, он вызвал бурные протесты придворной знати, чиновничества, консервативного дворянства и так и не был осуществлен. Преобразования свелись к учреждению Государственного совета, 1810 год, совещательного органа при императоре, состоявшего из сановников, назначаемых царем, Спиранский получил пост государственного секретаря, и реорганизации, 1811 год, министерств. Описывая Спиранского, его деятельность, Толстой в качестве источника пользовался книгой барона Корфа «Жизнь графа Спиранского». Кроме того, он хорошо знал так называемое Пермское письмо Спиранского к императору Александру, 1813 год, впервые опубликованное в книге «Дружеские письма графа Спиранского к Масальскому». Книга эта сохранилась в Яснополянской библиотеке. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе 3 недели, видаясь ежедневно исключительно со Спиранским. В это время готовились не только 2 столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управления России от Государственного совета до волостного правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр, и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников — Черторижского, Новосильцева, Кочубея и Строганова, которых он сам, шутя, называл «Comité du Salut Public» — «Комитетом общественного спасения». Теперь всех вместе заменил Спиранский по гражданской части и Аракчеев по военной. Указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников. Аристократия и чиновничество были крайне раздражены выработанными Спиранским двумя указами 1809 года о придворных званиях и об экзаменах на гражданские чины. Со времени Екатерины II звания камер-юнкера и камергера, полученные подчас в колыбели, давали большие преимущества. Молодые люди знатных фамилий, вступая в действительную службу, занимали сразу высшие места. Указ 3 апреля 1809 года положил конец этому порядку. Имевшие уже звания камергеров и камер-юнкеров, но не состоявшие в военной или гражданской службе, должны были избрать в течение 2 месяцев род действительной службы. Впредь уже эти звания при пожаловании их считались лишь отличиями, не приносящими никакого чина. По указу 8 августа 1809 года об экзаменах на гражданские чины предписывалось впредь никого не производить в чин коллежского асессора, гражданский чин, соответствующий чину майора, затем капитана в военной службе, без предъявления свидетельства об окончании одного из русских университетов или о выдержанном особом экзамене. Такое же университетское свидетельство устанавливалось и для производства в статские советники, один из высших гражданских чинов в России, с тем еще, чтобы представляемый состоял на службе не менее 10 лет. Целая государственная конституция, имеется в виду план государственного преобразования Спиранского. Черторижского, Новосильцева, Кочубея и Строганова, которых он сам, шутя, называл «Комите дю салют публик». Сказать так можно было действительно только с известной долей иронии. Комитет общественного спасения, возникший в апреле 1793 года, в критический для французской буржуазной революции момент, стал руководящим органом якобинской диктатуры в борьбе с контрреволюцией. С деятельностью негласного комитета 1801-1803 годы, существовавшего при Александре I в первые годы его царствования как консультативный орган, в него входили Черторийский, Новосильцев, Кочубей и Строганов, комитет общественного спасения не имел и не мог иметь ничего общего. Аракчеев повоенный. В 1808 году Аракчеев был назначен Александром I военным министром, и в его руках была сосредоточена вся полнота власти в армии. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. Камергер — придворное почетное звание. Государь, 2 раза встретив его, не удостоил его ни одним словом. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и все существо его. В сухом, отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более чем прежде нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что его величество был недоволен тем, что Болконский не служил с 1805 года. «Я сам знаю, как мы невластны в своих симпатиях и антипатиях», — думал князь Андрей. «И потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю. Но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней князю Андрею было объявлено, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву. В 9 часов утра, в назначенный день, князь Андрей явился в приемную графу Аракчееву. Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но все, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку. Он военный министр, доверенное лицо государя-императора. Никому не должно быть дела до его личных свойств. Ему поручено рассмотреть мою записку. Следовательно, он один и может дать ход ей, — думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева. Князь Андрей во время своей большей частью адъютантской службы много видел приемных важных лиц, и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемный. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности. На более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчась, смеялись, и князь Андрей слышал Саврике прозвище Силы Андреича и слова «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал, важное лицо, видно оскорбленный тем, что он должен был так долго ждать, сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь. Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе. Но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг из-за двери послышались раскаты неприятного голоса, и бледный офицер с трясущимися губами вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную. Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери и дежурный шепотом сказал «направо к окну». Князь Андрей вошел в небогатый, опрятный кабинет и у стола увидал 40-летнего человека с длинной талией, с длинной, коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями, над каре-зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него. — Вы чего просите? — спросил Аракчеев. — Я ничего не прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него. — Садитесь, — сказал Аракчеев, князь Болконский. — Я ничего не прошу. А государь-император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку. — Извольте видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав, ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая все более и более ворчливо-презрительный тон. Новые законы военные предлагаете. Законов много. Исполнять некому старых. Нынче все законы пишут. Писать легче, чем делать.
Я приехал по воле государя-императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке, — сказал учтиво князь Андрей.
На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я... — Не одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. — Вот, — он подал князю Андрею. На бумаге, поперек ее карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания было написано. Неосновательно составлено, понеже как подражание списано с французского военного устава, и от воинского артикула без нужды отступающего.
«В какой же комитет передана записка?» — спросил князь Андрей.
«В комитет о воинском уставе.
и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалования.
Князь Андрей улыбнулся.
Я не желаю.
Без жалования членом, повторил Аракчеев. Имею честь. Эй, зови, кто еще?
Крикнул он, кланяясь князю Андрею.